Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут в Госдуму внесен законопроект, отменяющий запрет на усыновление российских сирот гражданами США. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отверг критику в адрес правительства, появившуюся в прессе со ссылкой на источник в Кремле. Организация «Комитет солдатских матерей» заявляет, что нашла новые источники финансирования. Ранее ее деятельность была под угрозой прекращения. Украинская авиакомпания «Аэросвит» вновь отменяет рейсы между Москвой и Киевом. Российские авиационные власти с сегодняшнего дня приостанавливают обслуживание компании из-за долгов. Барак Обама выступил на пресс-конференции, посвященной итогам своего первого президентского срока. В Красноярске будут судить хакера, взломавшего сайт президента Путина. В Санкт-Петербурге городская больница 31 может перестать быть доступной для простых жителей из-за переезда в город Верховного и Высшего арбитражного судов. Сегодня несколько депутатов Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» внесли в парламент законопроект, предусматривающий отмену запрета на усыновление российских сирот гражданами США. Напомню, этот запрет содержится в российском ответе на так называемый «Акт Магнитского». В минувшее воскресенье по улицам Москвы маршем протеста против запрета на усыновление прошли 25 тысяч человек. Еще раньше «Новая газета» собрала 100 тысяч подписей с требованием отменить запрет. Они были переданы в Госдуму, однако та отказалась их рассматривать из-за отсутствия в регламенте соответствующей процедуры. Теперь об этих подписях говорится в пояснительной записке к поправкам в антисиротский закон. Инициатива внесения законопроекта принадлежит депутатам Илье Пономареву, Валерию Зубову и Дмитрию Гудкову. С последним поговорила наш корреспондент Елена Поляковская.
Наш законопроект, он, по сути, основан на петиции «Новой газеты», адресованной Госдуме и подписанной там 100 тысячами граждан, которые требуют отмены запрета на усыновление американскими гражданами российских детей-сирот. В связи с тем, что комитет профильный по конституционному законодательству отказался выносить на палату этот вопрос, эту дискуссию, мы решили просто выполнить требования граждан и волеизъявления граждан, которые возмущены, во-первых, антисиротским законом, многие из которых выходили на акцию протеста. И сегодня мы такую поправку внесли с учетом того, что обращение адресовано Государственной Думе. Это обращение, эта петиция была не против закона в целом, а против именно той поправки, которая устанавливает запрет на усыновление. Поэтому мы в нашем документе предложили отменить статью 4 антисиротского закона. И, собственно говоря, очень надеемся, что с учетом мнения многих граждан, с учетом вот такого количества подписантов, Госдума в ускоренном порядке рассмотрит этот законопроект, поскольку он формально он является законопроектом Гудкова, Зубова, Пономарева, но на самом деле, по большому счету, мы выполнили техническое задание граждан, оформили их петицию в виде законопроекта.
Всем понятно, что депутаты не будут писать на себя жалобу и давать обратный ход закону, который вызвал такую бурю эмоций и негодования, но тем не менее они до сих пор не стали отменять своего решения. На что вы надеетесь?
Вода камень точит, понимаете? И каждая акция, каждый законопроект, каждая дискуссия в Государственной Думе, она в любом случае раскалывает, в том числе и элиту. И я просто знаю, что среди наших высоких чиновников, сотрудников администрации президента, представителей нашей элиты, очень много людей, которые категорически против выступают запрета на усыновление, потому что все прекрасно знают статистику усыновления, все прекрасно понимают, что этот законопроект, он приведет к гибели многих наших детей-сирот. Поэтому мы, конечно, никаких иллюзий-то не питаем по поводу судьбы нашего законопроекта, но здесь очень важно не проигнорировать вот это обращение, подписанное таким количеством людей. Очень важно просто выразить уважение этим людям. И с учетом того, что мы разделяем эту позицию, мы внесли законопроект. Понятно, что его, наверное, отклонят, но тем не менее, чем больше будет дискуссии в обществе на эту тему, тем быстрее мы сможем начать влиять на разные политические процессы. Хотя я хотел бы подчеркнуть, что запрет на усыновление, вот этот антисиротский законопроект, он не в области политики лежит. Это уже нравственность, это уже какие-то человеческие ценности. Я же прекрасно понимаю, что можно апеллировать к аудитории первого-второго канала, аудитории зомби-ящика, который постоянно людям врет и рассказывает о том, что американцы едят наших детей. Но есть значительная часть людей образованных, просвещенных, продвинутых, прогрессивных, которые знают положение дел и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и не замечать этого протеста, причем это протест абсолютно гражданский, в котором принимают участие не только политики, а в первую очередь режиссеры, поэты, актеры, интеллигенции и так далее. То есть люди, которые вызывают уважение, имеют серьезный авторитет в нашем обществе. Так вот, игнорировать их мнение абсолютно проигрышно и с точки зрения раскола общества. И мне кажется, что здесь очень важно услышать мнение этих граждан и поддержать.
То, что вы, Илья Пономарев, то, что Валерий Михайлович Зубов голосовали против этого закона, это известно. Известно также, что против этого закона голосовали также несколько человек из коммунистической партии, в частности, Олег Смолин. И один из единороссов Резник.
Борис Резник.
Готовы ли они вас поддержать?
Да, мы с ними разговаривали, они сказали, что если будет голосование по этому законопроекту, они поддержат нашу инициативу. Но кого-то заставляет, чтобы они подписались под этим законопроектом, мы не стали. Достаточно и 3 подписантов для того, чтобы вот эту петицию превратить в законодательную инициативу. Наша основная задача все-таки вернуться еще раз к дискуссии на эту тему, рассказать депутатам информацию, там, статистику, привести какие-то цифры для того, чтобы еще раз создать общественный резонанс вокруг этой темы, потому что эта тема очень болезненная для многих депутатов. Ну, например, один из депутатов сказал, что с ним несколько дней жена не разговаривала после того, как он проголосовал за. Некоторые бизнесмены, депутаты, сказали, что мы тоже против этого антисиротского закона, но нам четко дали понять, что если мы не поддержим, не проголосуем за, то бизнес будет уничтожен. Я ни в коем случае не оправдываю этих людей, но я понимаю, что они морально как бы нас поддерживают. Поэтому мы дадим им еще раз шанс свою позицию как-то продемонстрировать в Государственной Думе.
Говорил депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, один из авторов внесенного сегодня в парламент законопроекта. Он предусматривает отмену статьи так называемого антимагнитского закона, предусматривающей запрет на усыновление российских сирот гражданами США. Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня через своего пресс-секретаря Наталью Тимакову отреагировал на критику в адрес правительства, появившуюся в прессе, со ссылкой на источники в Кремле. Речь идет о статье в «Известиях», где работа нескольких министров была названа «малоэффективной». Слухи о скорой отставке самого Медведева, добавлю, циркулируют в средствах массовой информации уже несколько месяцев. С экспертами об этой заочной полемике Белого дома и Кремля побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Неофициальный рейтинг работы министров был составлен на основе опросов сотрудников администрации президента России, пишет во вторник газета «Известия». 7 министров ударно справляются со своими обязанностями. Среди них глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Работу 9 министров источники «Известия» оценили как стабильную. Малоэффективной признали работу 5 министров, среди которых министр образования Дмитрий Ливанов, глава Министерства регионального развития Игорь Слюняев, министр транспорта Максим Соколов, министр труда Максим Топилин и глава Министерства по делам Дальнего Востока Виктор Ишаев. Глава правительства Дмитрий Медведев через своего пресс-секретаря Наталью Тимакову отреагировал на подобный неофициальный рейтинг. По мнению премьер-министра, единственным человеком, который может оценивать эффективность деятельности отдельных министров и правительства, может быть только президент, цитирует агентство РИА Новости слова Тимаковой. Пресс-секретарь премьера также усомнилась в наличии у издания источников в администрации президента. Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет реакцию Дмитрия Медведева предсказуемой, а также обращает внимание на то, как именно расположились министры в этом неофициальном рейтинге.
С одной стороны, безусловно, все для того, что правительству Медведева не хватает некоторого политического лица. Наверное, подобное рейтингование министров – это вещь интересная, повышающая узнаваемость конкретных министров. В то время, когда мы начинали выпускать речь о политической выживаемости губернаторов, один уже из бывших губернаторов нервно отреагировал, сказав, что мою работу имеют право оценивать только президент и жители моей области. То есть такие чиновничьи реакции о том, что не ваше дело оценивать работу моих министров, они так или иначе предсказуемы и такой формат существует. Другое дело критерии оценки, которые предложены. По сути, они складывались из нескольких аспектов. Первое, политическое лицо министра, его узнаваемость, его известность среди элиты и населения, потому что по той иерархии, которая предложена, видно, что более известные министры наверху, менее известные внизу. Второй момент – это подотчетность министров. Мы видим, что большая часть министров, которые оказались наверху, подчинены президенту, а значит, у них больше возможностей формировать поручения от имени президента и так или иначе выше уровень политического влияния. И третий аспект – степень конфликтности, в которой вовлечены конкретные министры. Понятно, что чем конфликтнее сфера, особенно сфера, связанная с влиянием денег, будь то министерство транспорта, тем, естественно, выше уровень конфликтности и, значит, сложнее голос критиков того или иного министра.
На ваш взгляд, отразится ли этот рейтинг на позициях Дмитрия Медведева?
Пока непонятно, какое политическое лицо правительство стремится стать Медведев. Это правительство с сильными заметными персонами или, наоборот, техническое, не очень заметное, не очень конфликтное правительство, что в меньшей степени будет напрягать и Владимира Путина, который, как ощущается, в принципе, доволен тем, что политический вес кабинета Медведева ниже, чем кабинета, который был при Владимире Путине. Поэтому прямых последствий, наверное, не последует, хотя, наверное, известием можно было пожелать оценивать работу вице-премьеров, потому что, например, оценка того же Шувалова или Дворковича, она придала бы некоторые остроты тем оценкам, которые предлагают рейтинг.
Говорил политолог Михаил Виноградов. По мнению президента Центра политической аналитики Михаила Тульского, слухи о возможной отставке Дмитрия Медведева не имеют оснований.
Если у кого-то возникают какие-то ощущения, что в связи с такими рейтингами или в связи с чем-то еще может возникнуть какой-то конфликт Путина с Медведевым или отставка Медведева, то понятно, что это, скорее всего, никогда не будет. Во всяком случае, не будет в этот срок Путина. Потому что с точки зрения Путина Медведев выполнил все свои обязательства, повел себя как правильный, честный соратник Путина, полностью оказался лояльным Путину и освободил пост президента по первому требованию Путина. При этом еще и, так сказать, согласился возглавить Единую Россию. Пока, с точки зрения Путина, Медведев достоин только благодарности, но никак никакого не наказания.
Считает политолог Михаил Тульский. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя появившуюся публикацию, заявил, что оценки, данные сотрудниками администрации министрам, носят субъективный характер. Правительство, которое возглавляет Дмитрий Медведев, работает с мая 2012 года, и оно уже претерпело некоторые изменения. В частности, в октябре в отставку подал министр регионального развития Олег Говорун, получивший выговор, а в ноябре был уволен министр обороны Анатолий Сердюков из-за расследования дела обороны сервиса. В конце прошлого года, во время большой пресс-конференции с журналистами, глава государства Владимир Путин заявил, что работой премьер-министра и правительства в целом доволен. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас о новостях ближайшего зарубежья, косвенно, впрочем, связанных с Россией. Украинская авиакомпания «Аэросвит», которая вскоре может быть объявлена банкротом, отменила сегодня и в ближайшие дни несколько рейсов из Киева в Москву. Росавиация в очередной раз из-за долгов прекращает полеты в России всех воздушных судов «Аэросвита». Такая ситуация уже была в минувшем декабре. На Украине же считают, что тысячи пассажиров этой компании просто-напросто стали заложниками игр украинских олигархов. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Крупнейший авиаперевозчик Украины продолжает преподносить сюрпризы своим клиентам. За последние недели «Аэросвит» отменил десятки рейсов. Ряд аэропортов, в том числе Варшавы, Тель-Авива, Копенгагена и Стокгольма, отказались обслуживать авиакомпанию из-за финансовых проблем. В результате тысячи пассажиров с билетами «Аэросвита» застряли в крупнейших аэропортах мира. И для их возвращения на родину подключался даже украинский МИД. Ситуация вокруг компании начала накаляться в конце прошлого года, когда хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о ее банкротстве. С инициативой банкротства выступил сам перевозчик. Его задолженность превысила 500 миллионов долларов, а общая балансовая стоимость активов составляет только 180 миллионов долларов. Сейчас в «Аэросвите» заявляют, что не собираются прекращать свою деятельность и продолжат выполнение текущих обязательств перед контрагентами. Тем не менее, компания уже сократила число сотрудников с 2500 до 300 человек и начала передавать самолеты ближайшему конкуренту – международным авиалиниям Украины, отмечает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
Мы имеем по факту сейчас дефолт крупнейшей авиакомпании страны. Мы можем четко говорить о том, что этот дефолт является весьма управляемым. Более года назад были первые заявления о том, что у компании проблема, о том, что были угрозы забастовки пилотов, потом были нарекания на неэффективное качество услуг. Начиная где-то с середины прошлого года у компании появились более-менее видимые проблемы с выполнением тех или иных рейсов, я имею в виду опозданий. Сейчас это вылилось практически в полную блокировку там, хозяйственной деятельности компании, когда целый ряд рейсов были отменены или были осуществлены существенным опозданием, сотни разъяренных пассажиров, то, что мы получили по ходу. Да. Если говорить о причинах, то причины называются самые разные. Одна из наиболее таких популярных версий – это все-таки конфликт внутри компании. То есть, грубо говоря, акционеры решили прекратить хозяйственную деятельность компании. Почему так случилось, они не объясняют, но четко видно, что сама процедура банкротства компании проходит контролируемо. И другой крупнейший оператор рынка, а именно компания МАУ, на данный момент перебирает на себя наиболее ликвидные направления бизнеса Аэросвита и лучшие суда компании, которые по лизинговым соглашениям ранее эксплуатировались в Аэросвите, сейчас они переходят к МАУ.
Главный акционер Аэросвита – украинский олигарх, владелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский. Утверждается, что недавно он мог получить контроль над международными авиалиниями Украины. Эта компания уже объявила, что существенно расширяет свою деятельность. Ее самолеты будут летать в Восточную и Южную Европу, Скандинавию, Россию и Среднюю Азию. А весной она начнет эксплуатировать в качестве оперирующего перевозчика практически все международные рейсы Аэросвита. Лидер организации «Спильна справа. Общее дело» Александр Данилюк убежден, что банкротство крупнейшего украинского авиаперевозчика – спланированная акция.
Господин Коломойский сознательно идет на банкротство Аэросвита. Это указывает ряд моментов, в частности то, что управляющим по банкротству судом назначен человек, который и раньше проводил такие процедуры для господина Коломойского. Поэтому в результате, я думаю, что когда будет возможность ознакомиться со всем списком кредиторов, мы увидим, что львиная часть этих кредиторов – это компании, которые аффилированы с группой «Приват». И в силу этого фактически происходит процедура перекладывания денег из кармана пиджака в карман брюк, после чего пиджак, в котором уже ничего нет, будет отдан остальным кредиторам. Почему это происходит, сложнее сказать. Может быть, действительно имело место давление на Коломойского с целью отобрать компанию, но после такого банкротства компании, кроме бренда, ничего не останется.
Украинская пресса не исключает, что в проблемах Аэросвита виноват старший сын главы государства Александр Янукович. Якобы он пытался получить контроль над ведущим авиаперевозчиком. Однако Коломойский на сделку с Александром Викторовичем не пошел и решил свой бизнес банкротить. Об этой версии рассуждает Сергей Вовк.
Ни одного заявления от акционеров или от менеджмента о каком-то внешнем давлении или внутреннем давлении на компанию, его не было. Но судя по тому, что проблемы у компании там не первый день, наверное, эта версия, она может быть имеет право на жизнь, но каких-либо подтверждений однозначно, что их нет. Мы видим, что акционеры компании решили убить один из лучших брендов, то есть это был флагманский бренд, да, флагманский перевозчик на авиарынке Украины. Наверное, у них для этого были весьма серьезные основания.
Как бы ни закончилась история с Аэросвитом, многие и эксперты, и политики уверены, что возникший скандал повлечет за собой большой передел всего украинского рынка авиационных перевозок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», и сейчас время американских новостей. Президент США Барак Обама дал в Белом доме пресс-конференцию, посвященную итогам своего первого президентского срока. Она, впрочем, была почти полностью посвящена надвигающейся первой битве срока второго, противостоянию вокруг подъема предела государственного долга. Президент дал понять, что не пойдет на компромисс, рассказывает Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама обвинил своих оппонентов-республиканцев в несговорчивости настойчивости и публично возложил на них вину за потенциально катастрофические последствия отказа американского правительства оплатить свои счета. Америка не может позволить себе очередные дебаты с Конгрессом относительно необходимости оплаты расходов, уже сделанных самим Конгрессом, заявил президент Обама. Если республиканцы-конгрессмены откажутся своевременно оплатить счета, то выплата государственных пенсий по старости, пенсии ветеранам армии будет отложена. Мы можем оказаться неспособными выплатить зарплату военнослужащим, выполнить контрактные обязательства государства по отношению к мелкому бизнесу. Предупредил президент и набросал мелкими штрихами картину рушащихся финансовых рынков, инвесторов, теряющих доверие к американским государственным облигациям, замедляющегося экономического роста и даже потенциальной рецессии. У республиканцев в Конгрессе простой выбор, предупредил президент Обама. Они могут повести себя ответственно и оплатить счета Соединенных Штатов или действовать безответственно и ввергнуть Америку в очередной экономический кризис. Но они не смогут сорвать выкуп за обещание не подрывать американскую экономику. Неожиданно для президента один из известнейших американских тележурналистов, корреспондент CBS Мейджор Гарретт, задал вопрос, который мог бы прозвучать из уст отсутствовавших в зале политических оппонентов президента. Как вы сами хорошо знаете, дискуссии вокруг подъема долгового лимита могут быть трудными. Вы ведь сами, будучи сенатором, голосовали против подъема уровня долгов. Президент Рейган, старший Буш, Клинтон – все соглашались на меры по соглашению бюджета, которые были условием для повышения долгового лимита. Вы сами пошли на такие шаги трижды. Многие сейчас задаются вопросом, чем вызван ваш непреклонный отказ договариваться на этот раз, противоречащий всей предыдущей практике переговоров по этому вопросу. И не означает ли это, что мы действительно окажемся жертвой дефолта, потому что никто не намерен обсуждать меры для разрешения этой проблемы? Различие в том, что мы никогда не оказывались в ситуации, подобной той, что возникла в прошлом году, когда определенные группы в Конгрессе заняли столь однозначную позицию, что мы оказались на расстоянии нескольких дней от дефолта, ответил президент Обама. Публичная попытка президента решительно возложить на республиканцев полную ответственность за последствия отказа увеличить предел национального долга вызвала тревожные предсказания. Как мне показалось, суть сказанного президентом заключалась в том, что его ответом на однозначную позицию республиканцев будет его однозначный отказ договариваться, говорит известный экономический обозреватель Лу Добс. Обе стороны демонстрируют непреклонность, обе ведут себя иррационально, обе без сомнения изменят со временем позиции. Вопрос лишь в том, когда. Республиканцы, не имея столь заметного подиума, как Белый дом, ответили президенту на дружественном им телеканале Fox упреками в передергивании фактов. Стране в действительности не грозит дефолт, уверяет сенатор-республиканец из Юты Майк Ли. Те, кто оппонирует нам, те, кто хотел, чтобы мы без рассуждений незамедлительно повысили предел государственного долга, те, кто говорит, что если мы пойдем на это после решения вопроса о реформе системы государственных расходов, то мы ввергнем страну в дефолт. Это неправда. Действительно, за отказом поднять долги последуют проблемы, например, значительное падение поступлений в государственную казну. Но это не дефолт. Дефолт является результатом неспособности обслуживать государственный долг, выплачивать интерес по государственным займам. Этого не произойдет. У нас более чем достаточно налоговых поступлений, чтобы покрыть эти суммы. Однако предсказать, чем может обернуться отказ повысить долговой лимит государства, событие, не имеющее прецедентов, сейчас не может никто. Газета Wall Street Journal попыталась в понедельник просчитать варианты действий правительства в случае такого поворота событий и пришла к выводу, что безболезненных вариантов нет. Правительству необходимо найти источники оплаты почти 40% ежедневных государственных расходов. От выплат пенсий и различных государственных пособий до зарплат, скажем, авиадиспетчерам. В подобной ситуации полтора года назад рассматривались идеи продажи части государственного золотого запаса, государственных ипотечных облигаций или разделения расходов в зависимости от их приоритетности и финансирования наиболее важных из них. От этой идеи отказались, поскольку ее крайне сложно осуществить по техническим причинам, и пришли к выводу, что наиболее реалистичный вариант – задержать оплату по всем статьям расходов до появления денег на счетах Министерства финансов. Иными словами, неизбежно пострадают все американцы, зависящие от государственных расходов и заказов. А те, кто не зависит, могут пострадать в результате макроэкономических потрясений. Так что большинство наблюдателей все еще уверены, что, учитывая столь гигантские ставки, политики будут вынуждены пойти на компромисс.
Рассказывал Юрий Жигалкин, а программу «Время свободы» на волнах «Радио Свобода» продолжит другие темы из США в обзоре американской печати. Одна из первых тем связана с российским антисиротским законом. Как обстоят дела с иностранными усыновлениями в других развитых странах? Что такое генетический национализм? Слово Евгению Аронову.
Франк Джейкобс, корреспондент журнала Foreign Policy, пишет о международном усыновлении в США по следам закона Димы Яковлева. С 1999 по 2011 год, согласно данным Государственного департамента, американские родители взяли за границей 234 тысячи детей, из них почти треть из Китая и чуть более 19% из России. На третьем месте стоит Гватемала, без малого 13%. Джейкобс приводит статистику, свидетельствующую, что закон Димы Яковлева – это лишь предельный вырожденный случай общего ужесточения законодательства, касающегося иностранного усыновления, в странах, которые некогда всячески способствовали переезду своих сирот за рубеж. Тенденция эта получила название «генетический национализм». Сегодня, несмотря на относительную бедность, генетический национализм вовсю практикует Румыния, декларируя стремление положить конец торговле детьми. Германия, одновременно богатая и малоплодовитая, за первое десятилетие нашего века отдала в Америку только 20 детей. Улучшается экономическое положение, Бразилия, заканчиваются гражданские войны, Шри-Ланка, уходят последствия стихийных бедствий, Гаити и иностранные усыновления сокращаются. В том же направлении действует понижение рождаемости в странах-донорах и стирание стигмы, которые в традиционных обществах до недавних пор припечатывали матерей-одиночек. С другой стороны, вполне вероятно появление новых стран-доноров, жертв вооруженных конфликтов, таких как Ливия и Сирия, или же Греция, Испания и Португалия, попавших в экономический кризис. От сумы никто не застрахован. Россия, помышляющая о тотальном запрете иностранного усыновления, мыслит, к сожалению, слишком категорично и вместе с водой выплескивает из ванны и ребенка, полагает корреспондент Foreign Policy Франк Джейкобс. Я не намерен отчитываться перед теми, кого я защищаю, о том, какими средствами я это делаю. Вы можете себе позволить не знать того, что знаю я. Со слов полковника Нейтана Джессипа из фильма «Несколько хороших парней», известный политический комментатор Джордж Вилл начинает свою статью в «Вашингтон-Пост», посвященную новой киноленте «Цель номер один». Это основанный в большой мере на фактах рассказ об охоте на Усаму бен Ладена и о средствах, которые использовались в этой охоте. «Если ты мне соврешь, я сделаю тебе больно», — предупреждает пленного следователь и исполняет свою угрозу. От таких сцен типичному представителю американского среднего класса становится не по себе. Этот фильм непременно будет, пусть только эпизодически, фигурировать на предстоящих слушаниях в Сенате по утверждению ветерана ЦРУ Джона Бреннана новым директором управления, пишет Вилл. I want to make something absolutely clear. There's nobody else coming to the rescue. There was just us. Некоторые сенаторы раскритиковали «Цель номер один» за создание ложного впечатления, будто допросы с пристрастием помогли американской разведке выйти на Бен Ладена. Однако бывший генпрокурор Майкл Мукасей уверенно заявляет, что сподвижник главаря Аль-Каиды Халид Шейк Мухаммед не выдержал имитацию утопления и треснул как плотина, выдав псевдоним курьера «Террориста номер один». А по словам бывшего директора ЦРУ Майкла Хейдена, благодаря усиленным методам допроса Америка получила в первые годы после терактов 11 сентября половину всех имевшихся тогда сведений об Аль-Каиде, хотя применялись эти методы не более чем к трети всех пленных боевиков. В 2007 году Хейден положил конец этим методам дознания, ибо изменились законы, улучшилось понимание характера террористической угрозы, источников информации о ней стало больше. Аудитории придется самой решать, настаивает Джордж Вилл, являются ли эти методы, пощечины, лишение сна, психологические унижения, имитация утопления, пытками. И если да, оправданы ли они морально, даже если являются эффективными. Известный историк и аналитик Виктор Дэвис Хансен критикует в своем блоге администрацию Обамы за отсутствие четко обозначенной линии в ее войне с международным терроризмом. Обама нам до сих пор внятно не объяснил, почему он сохраняет политику Буша-младшего в этой области. Точечные удары с беспилотников по главарям террористов, Гуантанамо, военные трибуналы, передача особо опасных боевиков разведкам дружественных стран, чьи законы, защищающие права пленных, не столь обременительны, как в Америке. То же самое относится к практике административных задержаний и перехвата электронных сообщений. В чем дело, задается вопросом автор. Что, Обама заклеймил Буша в предвыборных целях? а потом втихую продолжил курс республиканца, полагая, что левый лагерь возражал против бушевской политики не столько из идейных соображений, сколько из личностной неприязни к ее автору. Разорвать ракеты на куски предполагаемого террориста и всех, кто находится рядом с ним, квалифицируется ныне как нравственный поступок, в то время как подвергнуть имитации утопления пару-тройку боевиков записывается в разряд аморальных действий. «Если мы не в силах разобраться в том, что делает Обама, то наши враги не могут и подавно», заключает свою дневниковую запись Виктор Дэвис Хансен.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем выпуск информационной программы «Время свободы». Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить дополнительные средства на обеспечение армии в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, для того, чтобы полностью отказаться от использования портянок. По словам министра, обеспечение военных зимними вещами – главное в бюджете ведомства на 2013 год. Ранее в Министерстве обороны заявляли о намерении отказаться от так называемых «банных дней» в связи с оборудованием в солдатских общежитиях, так теперь называются казармы, душевых комнат. Разговор о недофинансировании солдатского быта и обмундирования происходит на фоне уголовных дел по фактам многомиллиардных хищений из военного бюджета и отставки предыдущего министра обороны Анатолия Сердюкова, прославившегося в том числе закупкой военной формы от Юдашкина. Но вернемся к портянкам. Мы попросили нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина спросить у жителей этого города, умеют ли они наматывать портянки и знают ли вообще, что это такое.
Нет, не умею. Когда-то учился, но не умею. В принципе, было удобно, все это хорошо, но мне кажется, не актуально. Лучше носки шерстяные.
Я знаю то, что их носят мужчины, их нужно стирать чаще всего. Но на свое время они очень помогали, в том плане, что кто не умел портянки завязывать, тот ноги свои портил. Так что умение завязывать портянки, мне кажется, должен каждый мужчина. Потому что это может пригодиться когда-то в жизни. И я думаю, что и в армии пусть носит что угодно, но портяночную формулу мужчина должен знать, особенно армеец.
Да, конечно, я буквально год назад вернулся из армии, и там это было обязательно для всех. У нас основная обувь – это берцы, но по желанию можно было просить сапоги. И хотя говорят, что портянки в основном носят с сапогами, тем не менее, у меня были берцы, и я носил берцы именно с портянками.
Ну, про портянки я могу сказать, что знаю их только по анекдотам, слышала это слово, и, значит, то, что они пахнут, и грязные.
Нет, не умею, так как в армии служить мне не довелось, да и на стройках нигде не работал. Кирзовые сапоги не носил. А то, что Шойгу решил избавиться от портянок, мне кажется, это очень даже хорошо, потому что солдатам будет гораздо удобнее. Они же ведь получат хорошую мягкую обувь, об которую не будут ломать ноги.
Ну, я не знала, что он хочет убрать портянки. В традициях русского народа всегда было носить портянки, поэтому, мне кажется, солдату было удобно портянки. А носки они быстро будут рваться просто.
Я умел раньше, когда носил сапоги, а сейчас уже забыл, как это делается.
Конечно, знаю. Очень длительное время портянки в нашей стране сохранялись в армии. Вот, и, может быть, даже под сапоги это, конечно, было лучше, чем носки, потому что их и сушить было легче, в принципе, сделать из любого подручного средства в походе довольно легко. И дырки не протирались. Вот. Ну, то, что Шойгу собирается отменить портянки, это, наверное, как бы дань современности, потому что изменяется обмундирование, и, конечно, под ботинки, под берцы, как они называются, портянки уже не оденешь.
Я в армии не служил, но что такое портянки, как их наматывать, я знаю. Увлекаюсь охотой и рыбалкой, и под тяжелый сапог без портянок я себе не представляю. То, что в армии отменяют портянки, я думаю, это неправильное решение. И даже в тех же самых берцах можно находить портянка.
Вот что говорили жители и гости столицы Мордовии о своем знании деталей солдатской одежды, умении мотать портянки и о предстоящем исключении их из армейской жизни. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Небольшой опрос на эту животрепещущую, как видно, тему «Свобода» провела и в интернете, на нашей страничке в Фейсбуке. Подавляющее большинство, более 20 человек, ответили, что портянки наматывать умеют, некоторые умели, но забыли, а два человека, как выяснилось, уже до заявлений министра обороны служили там, где портянок не носят. Комментарии. Владимир Иванов. Удобная штука, если на носке дырка, мозоль обеспечена, а портянку можно и нужно перемотать, даже дырявую и мокрую, а байковая портянка – это счастье. Миша Фазлеев. Носки, как портянку, на ноге не высушишь. Рафаэль Монастырский. Это полный идиотизм. Отказ в России от портянки. Портянка – это лучшее, что было изобретено и проверено столетиями и всеми войнами. Вот такие мнения. Читайте страничку «Свободы» в Фейсбуке, участвуйте в опросах, оставляйте свои комментарии.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит радио «Свобода», в студии Марк Крутов, в эфире информационная программа «Время свободы». Конституционный суд России удовлетворил жалобу историка Никиты Петрова, члена историко-просветительского общества «Мемориал». Петров добился важного уточнения. Закон о государственной тайне, предусматривающий автоматическое рассекречивание документов, засекреченных более 30 лет назад, распространяется на все материалы, а не только на те, что получили гриф «секретно» после его принятия в 1993 году. Ранее именно на этом основании архивы и суды отказывались рассекречивать документы, засекреченные и 50 и 60 лет назад без срока снятия секретности. Я побеседовал с Никитой Петровым о проблеме рассекречивания советских архивов и практических последствиях решения Конституционного суда. В чем была суть жалобы, если в двух словах?
Суть жалобы была в том, что суды неправильно применяли статью 13 закона о государственной тайне, расценив норму 30-летнего срока засекречивания как имеющий значение только для документов, которые были созданы после 93-го года, то есть после вступления в силу закона о гостайне.
А в законе было написано прямым текстом, что он должен иметь обратную силу?
Нет, в законе прямым текстом это не сказано, но между тем, так как эта норма имеет не только характер материального права, но и процессуальный характер, это в принципе само собой разумеющаяся вещь. Потому что иначе получается, что законодатель вообще лишен права реформирования законодательства. Когда закон, скажем, такой, как закон о гостайне, не распространяется на предыдущие ситуации с засекречиванием, получается, что вся документация, засекреченная до этого закона, просто выводится из сферы действия вообще законодательной власти. Потому что советские законы, которые регламентировали эту процедуру, уже не действуют, а новая российская как будто бы уклоняется от желания регламентировать и эту часть документа оборота тоже. Это абсурд. И в данном случае Конституционный суд в своем определении вполне четко и ясно сказал, что да, закон распространяется на всю документацию. По логике, во-первых, потому что закон должен регулировать всю сферу, а во-вторых, потому что закон регулирует те правоотношения, которые возникают у нас сегодня по отношению к документам советской эпохи. Решение Конституционного суда очень важно, потому что уже не оставляет для ведомственных юристов простор для маневрирования, когда они могли вот с такими ложными аргументами убеждать Московский городской суд, и в том числе и Верховный суд, кстати, тоже встал в тех тяжбах, которые велись на сторону ведомств.
Насколько велик перечень документов, которые теперь должны быть рассекречены, и кто этим воспользуется? Мемориал, наверное, в первую очередь?
Тема замечательна, определение Конституционного суда, что он дает возможность не только нам его применять, но и вообще всем тем, кто оспаривает в судах обоснованность отнесения сведений к государственной тайне и всем тем, кому отказали в рассекречивании документов, которые старше 30 лет. Ну, а для разведки было специальное решение президента Ельцина старше 50 лет. Это тоже действующая норма. Так что в каком-то смысле и мы, во-первых, можем этим пользоваться, подавая очередные, скажем, заявления просьбами о рассекречивании тех или иных документов. И, разумеется, здесь еще возникает другая ситуация. Я бы сказал, весьма и весьма знаменательная для государственных архивов. Дело в том, что статья 14 закона о гостайне четко говорит, что документы должны рассекречиваться не позднее сроков, обозначенных при их засекречивании. Но так как в советское время все документы засекречивались на неопределенный срок, это значит, все документы, созданные раньше, чем 30 лет назад, уже должны автоматически проходить процедуру рассекречивания. А архивы этим не занимались. Архивы занимались только, скажем, такой плановой работой, и при этом весьма и весьма не строго соблюдали закон о гостайне. Вот у нас нет еще, не дошли руки до документов, скажем, там, я не знаю, в 60-х или 70-х годах. Значит, они подождут. Теперь определенное Конституционного суда определение дает четкое понимание того, что нет, ничего ждать не должно, немедленно должны быть произведены все необходимые процедуры по рассекречиванию документов старше 30 лет.
А что это вот за процедура?
К сожалению, вот это самое сложное, потому что закон, как всегда, ясен и понятен, но механизмы реализации в данном случае отработанного нет, и он забюрократизирован до нельзя. То есть кончается тем, что должны привлекаться ведомственные эксперты, которые каждый документ со всех сторон рассматривают и, соответственно, принимают решение там, стоит продлить секретное хранение, не стоит продлить. А межведомственная комиссия автоматически этот срок продлевала обычно. Причем для самых порой безобидных документов. Ну, потому что так эксперты решили. И в этом смысле, я думаю, что нужно и процедуру менять. Нужно четко сказать, что подлежат не рассекречиванию документы старше 30 лет, а засекречиванию те, что должны остаться на секретном хранении. А все остальные автоматически открываться. Но для этого нужно, на самом деле, решение законодателя. То есть должны быть не только поправки к закону, но и подзаконные акты, которые давали бы точное понимание того, что после 30 лет для обычных документов и 50 лет для документов разведки не должно быть никаких уже препятствий для их рассекречивания, за редким исключением. Ведь в законе, между прочим, в статье 13, это четко сказано. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. А получалось так, что в ведомственных архивах, например, никто вообще не занимался вот этим продлением документов советской эпохи. Просто не рассекречивали их, и все.
Повлияет ли это решение суда на процесс рассекречивания архивов, например, по Катынской трагедии?
Вообще, о том факте, что были засекречены материалы расследования Катынского дела, это просто нарушение закона о гостайне, потому что по закону о гостайне не могут засекречиваться вообще ни на какой срок документы, связанные с преступлениями или нарушениями прав человека. Но, к сожалению, в данном случае и здесь суды выступали на стороне ведомств. В тех случаях, когда я был в суде и когда выносились решения по моим искам, там мотивировка как раз и шла такого рода, что вот, мол, закон обратной силы не имеет, это материальное право и так далее, и так далее. Но вот сейчас Конституционный суд разъяснил, что это неверно.
Часто ли вообще архивы и суды отказывали в доступе к документам родственникам жертв сталинских репрессий? Важно ли для них это решение суда?
Ну, разумеется, у нас есть немало примеров, между прочим, когда родственникам жертв политических репрессий отказывали в ознакомлении с теми или иными документами под предлогом наличия в них государственной тайны. Это было, безусловно, и неправильно с точки зрения закона, но суды, опять же, становились на сторону ведомств.
О проблеме рассекречивания советских архивных документов и о том, что может измениться в этом вопросе после вчерашнего решения Конституционного суда, говорил историк Никита Петров. А мы продолжаем программу «Время свободы». В завершении часа интересная история о том, как живет страна, сюжеты из двух российских регионов. Первый из Красноярска. В мае прошлого года, в период волны протестных акций после инаугурации Владимира Путина, были совершены атаки на правительственные сайты. В их осуществлении обвиняются красноярские хакеры. По одному из дел скоро состоится судебное разбирательство. С подробностями наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
Дело красноярского хакера, в мае прошлого года взломавшего сайт президента Российской Федерации, закончено и передано в суд. По версии следствия, Василий Никитин целенаправленно воспользовался вредоносными программами, чтобы нарушить работу правительственного сайта. Как отметил сотрудник управления ФСБ России по Красноярскому краю Владимир Рубан, такие преступления не являются редкостью, и сейчас представлено много возможностей, не имея специального образования, заниматься подобным вредительством. Только за него придется нести ответственность. Что касается конкретно этого дела, то у следствия собрана большая доказательная база.
Из материалов дела и фактически установленного, как поясняет Никитин, на одной из страниц в интернет-ресурсе он обнаружил ссылку на необходимость присоединиться к акции против нелегитимных выборов президента Российской Федерации. После чего осуществил копирование вредоносного программного обеспечения на свой компьютер, его настройку и, соответственно, осуществил компьютерную хакерскую атаку против правительственного ресурса. На сегодняшний день попытка определенных кругов привлечь к незаконной деятельности широкие массы сводится к тому, чтобы создать такое программное обеспечение, которое с минимумом усилий позволило бы осуществить вот те вредоносные последствия, которые, собственно говоря, осуществил Никитин. Никитин обвиняется не в создании вредоносных программ, а как раз в их использовании, что у нас запрещено уголовным законом статьей 273 УК РФ.
Сам Василий Никитин свою вину не признает. Следователям он рассказал, что якобы не знал о том, что данная компьютерная программа является вредоносной и может привести к блокировке интернет-сайта. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы. Местные оппозиционеры ничего об этом молодом человеке не знают и пытаются найти о нем хоть какую-то информацию. По их мнению, в данном случае это не была спланированная акция, а всего лишь спонтанный знак несогласия. Активистка красноярского протестного движения Ирина Рау считает, что Василий Никитин сам не предполагал, что его действия могут привести к таким серьезным последствиям.
Может быть, там есть в доказательной базе, может быть, есть какие-то белые пятна, которые, в общем-то, помогли бы им выиграть. Но я сомневаюсь. том плане, что кто-то им будет помогать. Я хотела узнать, что, может быть, правда, чем-то можно помочь им. Ну, в том плане, что, я не знаю, может быть, если есть действительно вот это место, как говорится, слабое место, да? То есть они заявляют, что они не знали, что это, то программа будет, как говорится, действительно вредоносной и так далее, и так далее. Почему не использовать этот аргумент? Я, знаете, я думаю, они просто решили попробовать. Вот и все. Я думаю, это неплохие, может быть, или программисты, или еще кто-то такой. И они решили попробовать. Я уверена, что они не ожидали, что будет такой эффект.
Красноярский специалист по информационным технологиям и безопасности сетей Юрий Павлюков считает, что попасть в поле зрения следователей мог любой человек, компьютер которого не защищен антивирусом. А в данном случае он сомневается в оппозиционном настрое хакера. Скорее, это было проявление эго.
Берется программа какая-нибудь, распространяется в качестве вируса. Когда просто человек даже может и не знать, его компьютер просто заходит на эту страничку. Если эта программка как вирус получила распространение между людьми широко, то как бы сервер все равно рухнет, потому что количество подключений, когда там подключается 1000 человек, он просто не вывозит и просто падает. Вирусные программы все отслеживают чаще всего, поэтому мало у кого сейчас нет антивируса, конечно. Он пытается утверждать, что он на самом деле не знал, что его компьютер что-то там делает, а вот службы пытаются утверждать, что он ведал, что творил. Так вот тут вопрос, можно на каждого, кто случайно заразился вирусом, повешать 4 года, по итогу-то получается так. Если этот человек, зная людей, те, которые действительно, если он умный хакер, он не может принадлежать никакой оппозиции. Этим людям все равно, какая власть, если он хотел что-то сделать, то исключительно из спортивного интереса. Он точно не оппозиционер.
Политолог Сергей Комарицын также придерживается точки зрения, что в данном случае были всего лишь хулиганские побуждения.
Поскольку детали неизвестны, то неизвестны и мотивы, чем они руководствовались, эти люди. Но мне кажется, что какой-то серьезной политической составляющей в их действиях не было. Скорее всего, это просто обычное хакерство каких-то очень много подобных вещей в нашем интернете, потому что блокируется. Если бы речь шла о сайтах других, не правительственных, то, может быть, и последствия были бы совсем другие. Никто, возможно, их бы и не искал даже. Поэтому, мне кажется, здесь особой политики никакой нет в действиях.
Скоро может быть направлено в суд дело и еще по одному красноярскому хакеру, обвиняемому в похожем преступлении. Следствие установило, что 19-летний ученик Красноярского колледжа участвовал в атаках на сайты правительства и президента 6 и 7 мая 2012 года, вдохновившись видеороликом, который разместила в сети группировка «Анонимус». По второму красноярскому хакеру закончено следствие, и дело направлено прокурору. Кстати, ответственность за эти атаки взяла на себя «Анонимус», сообщив об успехах в Твиттере. Но вот не уголовное наказание придется красноярцам. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
А в завершении программы «Время свободы» и репортаж из Санкт-Петербурга. Городская больница номер 31 на Крестовском острове в Петербурге может переключиться с лечения простых горожан, в том числе детей, больных раком, на обслуживание судей Верховного суда России и Высшего арбитражного суда, которые в скором времени приедут в Петербург. Родители больных детей не знают, что им теперь делать, рассказывает Татьяна Вольская.
Нет, конечно, в случае, если 31-ю больницу на элитном Крестовском острове сделают больницей для высоких судей, детей, больных раком, не выкинут рядом на снег. Их развезут по другим отделениям в разных онкологических центрах города и продолжат лечить, но только качество лечения и условия будут уже не те. Ведь когда место на Крестовском понадобилось для судей Конституционного суда, детей из располагавшегося там детского дома тоже не выбросили на улицу, просто переселились с зеленого Тихого острова на шумную загазованную Петроградку, где негде гулять, и рука у управ делами президента не дрогнула. Вряд ли она дрогнет и теперь, когда на том же острове, дежавю, однако, понадобилось устроить элитную больницу. Правда, решения еще нет, но совещание некой межведомственной рабочей группы уже состоялось, и городским властям и Минздраву уже предложено найти для коллектива больницы другое место работы. Переезд отделения детской онкологии и гематологии – это очень плохо, считает главный детский онколог города Юрий Пунанов.
Конечно, плохо. Отделение сформировано, отделение хорошо работает, занимаются исключительно своим делом. Там тоже есть проблема, но дальше возникнут проблемы лечения этих детей. А куда, а что, а где? Я думаю, что закрытие любого стационара на 400 коек в Санкт-Петербурге – это великая проблема. Это, мне кажется, неоправданно абсолютно. Конечно, можно этих детей отправить в Москву, где открыт целый институт имени Димы Рогачева, который работает не на полную мощность. Можно куда-то там по нашим стационарам. У нас в городе 4 стационара, которые лечат детей с онкологическими, гематологическими болезнями. Конечно, дети без лечения не останутся, но сам факт, что будет закрыт стационар, это даже не только одно онкологическое отделение, а весь стационар. Это плохо, неоправданно, это очень болезненно скажется не только на детях с онкологическими заболеваниями, но и на других категориях больных. Тут же ведь не только от врачей зависит, понимаете? Тут и сестры, это очень важно. Вот мы сейчас в институте онкологии испытываем определенные трудности в силу отдаленности. Ехать надо до Песочной, где найти медицинский персонал, младший, средний. Если их куда-то переведут, этот стационар, тоже будут проблемы.
Отделение детской онкологии в 31-й горбольнице уникально, и вывести все оборудование, которое там есть, сейчас просто некуда, считает руководитель программ благотворительного фонда «Адвит» Елена Грачева.
Это одно из немногих отделений в стране, где в одном и том же отделении лечат детей со всеми онкологическими диагнозами и гематологическими, где есть и химиотерапевты, и хирурги, то есть нам не нужно на хирургическую операцию переводить ребенка в другую больницу, где есть реаниматологи прямо в отделении, и где есть реанимации, специально оборудованные под то, чтобы ребенок находился с родителями. И лечение детской онкологии – это невероятно важно, потому что разлученный с родителем ребенок очень страдает, а ребенок в онкологии может в реанимации и недели, и месяцы проводить. Сейчас это отделение, в которое вложено очень много сил, собрано фантастический коллектив. Очень много благотворительных фондов поучаствовало в оборудовании этого отделения. И то, что вот просто взять и ввести в любую из существующих детских больниц нельзя, это совершенно точно. Ни одна из существующих детских больниц не готова и не в состоянии принять этот коллектив, этих пациентов.
В 31-й больнице под угрозой не только отделение детской онкологии и гематологии, говорит заведующая этим отделением Маргарита Белогурова.
Решения окончательного еще нет. Сейчас идет проработка этого решения, и мы очень надеемся, что оно будет правильно и взвешено. Это не просто рядовая больница, а совершенно уникальная, где несколько высокотехнологичных служб, на самом деле, переводить технологии с оборудованием, с персоналом, с площадями. Разрушить легко, а где-то воссоздать на новом месте. Причем здесь же и дети лечатся, и взрослые. И вот уже 20 лет мы здесь работаем. И это создано все очень большим трудом. Очень надеюсь на здравый смысл, потому что это противоречит всему. Стал бы вопрос, ну, ЧП какое-то, мгновенно куда-то что-то расформировать на случай атомной войны. Но если такой вот срочности нет, а нужна эта земля, нужен этот остров, я не знаю, что еще нужно, управлять делами, да это же можно сделать цивилизованно, построить новый центр. То есть это все можно решить, не растаскивая все службы по разным больницам. Разумеется, с ущербом для качества оказания помощи, это же очевидно.
Стоит напомнить, что в советские времена 31-я больница тоже была элитной, Свердловкой, для партийной номенклатуры. И вот теперь все как будто возвращается на круги своя. Но у всего есть своя цена, и ценой этого возвращения в прошлое могут стать тяжело больные дети. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот сюжет Татьяны Вольской завершает информационную программу «Время свободы». С вами был Марк Крутов, продюсер Марк Штильман. Информационные итоги дня в эфире «Свободы» подведет мой коллега Александр Гостев в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Следственный комитет как фактор большой политики. Об этом во вторую годовщину создания силового ведомства беседуем с адвокатом Германом Лукьяновым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран, если бы и есть данная свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».